Друзья дорогие, у нас особый день сегодня, и он праздничный для нас, потому что именно через смерть Иисуса Христа мы получили свободу. Однако это праздник, конечно, немножко грустный, потому что мы знаем, через что пришлось пройти Иисусу Христу. Я именно об этом и хотел немножко поговорить. Я прочитаю из Евангелия от Луки, 9 глава. С 12 стиха. «День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему, «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». И я сразу прочитаю из Евангелия от Матфея еще одно место, 26 глава, и буду читать с 37 стиха и ниже. «И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» Друзья, я хотел в первую очередь вот на первое место обратить внимание. Это чудо Иисус Христос сотворил, накормил несколько тысяч человек, 5000 человек там было, и Он накормил их буквально несколькими хлебами, несколькими рыбками. Мы уже как-то говорили о таких чудесах, они немножко отличаются от всех других, отличаются тем, что если идти мимо и повернуть голову и посмотреть, ты даже никогда не догадаешься, что здесь чудо происходит. Вот ученики идут, раздают хлеб, рыбу, и ты идешь мимо этой толпы, смотришь, ну, кормят народ, и пошел дальше. Ты даже не понял, что здесь происходит. Но если ты остановишься и задержишься, и свой взгляд просто задержишь на этом действии, и ты увидишь, что вот идет ученик, допустим, Петр, у него в руках хлеб, вот он доходит до конца ряда, и он с этим же хлебом пошел на второй ряд, а потом на третий, на четвертый, на пятый, и тут до тебя доходит, что здесь не просто, что-то происходит невероятное, неестественное. Это такие вот необычные чудеса в Библии, своеобразные, у них есть свой почерк. Я хотел сегодня больше обратить внимание на то, где это происходит. Лука два раза повторяет, где именно произошло это чудо. Я имею в виду не географическое местоположение. Вот здесь в 10 стихе 9 главы и в 12 стихе Лука такой вот один из, ну, наверное, самый детальный у него Евангелие. Он очень-очень хорошо описывает всякие мелочи, тонкости, детали. И вот он подчеркивает, где был этот весь народ, и где были ученики Иисус Христос, и где произошло это чудо. И он подчеркивает, что это было пустое место. Ничего вокруг. Одни, видимо, камни, земля и больше ничего. Вот Лука выделил этот момент, подчеркнул, что это было пустое место. И ученики, посмотрев вокруг, поняли, что помощи ждать неоткуда, это пустое место, здесь никто не поможет. Говорит, давай ты отпустишь народ, пусть они идут в другое место, там, где не пусто, там, где можно что-то достать. И предлагают Иисусу Христу это сделать. Он говорит, мы все останемся здесь, и мы будем кушать здесь. Но место-то пустое. Вы знаете, вот мне при прочтении этого отрывка вспоминается мой холодильник до женитьбы. Это было очень пустое место. Я когда, знаете, одолевает уныние тебя, и ты открываешь его, то уныние еще увеличивается. Ну, не потому, что там денег не было, ну, вы знаете, когда холостые ребята живут, если не с родителями. И вот в такой же ситуации оказались ученики. Неоткуда, негде что-то взять, просто пустое место. Вы знаете, мы с вами, наверное, каждый переживали какие-то неприятности, трудности. У меня так случилось, что за короткий промежуток, вот год примерно назад, такая череда прямо событий тяжелых обрушилась. Сначала у мамы случился инсульт, и она оказалась в предсмертном состоянии. И в это же время, пока у нее это происходит, мою младшую сестренку на велосипеде, она ехала, ее сбивает машина, и ее признают виновной, мою сестренку. Там надо было выплачивать огромный штраф. В это же время папа попадает в серьезную аварию на машине по своей вине и так далее. Ну, в общем, это все произошло в короткий промежуток. Вы знаете, вот это, конечно, было все очень сложно. И я бывало, что не спал ночь, и было очень плохо и так далее. Но во все эти периоды, во все эти промежутки времени я никогда не оставался один. Всегда кто-то был, кто был готов помочь. Кто-то сопереживал, кто-то просто молился за меня, но я чувствовал эту поддержку. Конечно, была и церковь, и там тоже знали об этих переживаниях, тоже молились. И мы все родственниками все эти проблемы как-то решали тоже. То есть я никогда не был брошен один, оставлен. Я никогда не проходил через испытания, чтобы рядом никого не было. Вот здесь, даже находясь, наши там вопросы с легализацией, все не так просто, как хотелось бы, и мы поразились, насколько большую поддержку мы получили. И со стороны родственника, вот и Юлин брат особо, он прямо-таки огромную поддержку нам оказал. И со стороны церкви мы не успевали отвечать на звонки, сообщения, все интересовались, спрашивали и так далее, молились, переживали. Это было очень приятно. И, конечно, это нелегкое дело. Очень трудно проходить через это. Но чувствуя такую поддержку, руки, конечно, сразу поднимаются. И, в общем-то, настроение улучшается. И ты понимаешь, что ты сможешь пройти. С такой поддержкой сможешь пройти. Но иногда Бог начинает нас учить и приводит нас с вами в пустое место, где никто не поможет, где никто тебя не спасет, и только остаешься ты и Бог, именно для того, чтобы ты поучился уповать на Бога. Ведь мы сразу, когда приходит проблема или переживание, мы сразу вспоминаем, кто может помочь, кому можно обратиться, что нужно делать и так далее. И бывает, что ты понимаешь, что сейчас тебе никто не поможет. Вот в этой ситуации, в которой ты оказался, даже кто-то бы и хотел тебе помочь, но они ничем не помогут. И ты остаешься один. Так же один, как остался Иисус, мы вот прочитали в Гефсиманском саду, как Он хотел поддержки, помощи какой-то, ну хотя бы просто не спите. Просто вот с тем, что вы бодрствуете, покажите свою поддержку, что вы за меня переживаете и волнуетесь. И хотя бы этого мне уже было бы достаточно, и мне было бы немножко легче пройти через эти испытания. Было бы не так сложно. Может быть, укрепились бы мои руки, и было бы не так страшно, потому что со мной верные друзья, они не спят, они переживают, они волнуются, и мне немножко легче. Но даже этого Иисус Христос не получил. И вот Он тоже оказался в таком пустом месте, никого рядом, никого, кто бы мог помочь, только Он и Отец Небесный. Друзья, в такой ситуации иногда оказываемся мы, и Бог допускает такое, чтобы нас немножечко поучить. Что даже если никого рядом нет вокруг, даже если ты в пустом месте находишься, я рядом, и ты должен об этом помнить. И в первую очередь, о ком ты должен вспоминать, это должен быть твой Отец Небесный, это должен быть твой Бог. Ни кто-то, ни какие-то связи, ни какая-то поддержка со стороны внешняя, Бог должен, ты должен помнить, что Бог на твоей стороне. Это первое, о чем ты должен вспомнить. А Давид, помните, так успешно нашел себе целых 33 человека, это были невероятные ребята, они там в одиночку прогоняли целое полчище, к ним подойти было опасно, один просто встал посреди поля и разогнал там войско филистимлян, другой там голыми руками забрал оружие у противника и поразил его этим оружием и так далее. И там читаешь, когда про этих людей, просто поражаешься, что это были за такие богатыри. И с такими людьми можно было вообще ничего не бояться, взять этих 33 и ходить вообще, и не бояться никаких проблем. Но когда Давид пишет 22-й псалом, то он пишет: «Если я пойду долиною тени смертной, не убоюсь зла, потому что эти ребята за мной, потому что они такие крутые, я теперь ничего не боюсь. Нет, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Не мое войско, не вот эти вот 33 храбрых, нет, не они, потому что ты со мною. И когда даже их не будет рядом, и когда я буду совсем один, останусь, я знаю, что ты со мною, и твой жезл, и твой посох, они успокаивают меня. И я спокоен, и я иду, прохожу через эту долину, не боясь, знаю, что Бог со мной рядышком. И Бог иногда этому пытается научить и нас, чтобы точно так же, чтобы источником нашего спокойствия были не наши денежные запасы, не наши умения, знания, не наши родственники или, может быть, знакомые, друзья, чтобы нашим источником спокойствия был Господь, что Он рядом, значит, все хорошо. Именно этому пытался Иисус Христос научить учеников. Они изобретали всякие методы, как выйти из ситуации, но вот они забывали, что Христос может все это решить моментально. И Бог хотел им показать, не нужно никуда бежать, не нужно искать ничего, я же здесь, значит, все будут накормлены. Вы поймите эту мысль, учил Иисус Христос учеников. И сегодня мы такие же ученики, и нам иногда тоже хочется как-то решить вопрос. И мы тоже ищем какие-то пути, методы, но первое, что нужно сделать, это обратиться к Богу. И это вроде бы так просто, но в то же время это невероятно сложно, потому что ты понимаешь, что ну да, конечно, я помолюсь. Конечно, Бог, я знаю, что Бог поможет, но мне надо что-то сделать. И мы начинаем суетиться, переживать, и тогда Бог специально отрезает всю помощь от нас, убирает всех, кто бы мог помочь, и ты остаешься один на один с твоей проблемой. И тогда ты уже совсем по-другому молишься к Господу, когда за тобой нет вообще ничего. Ты знаешь, никто не придет, никто не поможет. Ты по-другому начинаешь молиться, по-другому звучит твоя молитва. Ты очень серьезно взываешь к Богу, и тогда Господь проявляет свою силу. Он ведь никому еще не отказывал. И ты понимаешь тогда, на самом-то деле, главное, что Бог рядом со мной, и что Он поможет, и что Он поддержит. У нас была одна ситуация, когда в детском лагере мы повели детей на природу, и так получилось, что разожгли костер, дети собрались вокруг костра, и из зарослей ближайших вышел огромный медведь, такой любопытный, он не понял, что здесь вообще происходит, почему эти люди собрались. И он начал подходить к нам, учуял что-то вкусное, увидел банки со сгущенкой, они их просто обожают. Вот. И он, в общем-то, направился к нам. И мы быстренько, надо было всех детей быстро посадить обратно в машины. Мы это сделали. И мне надо было проследить, что никто из детей не остался. Знаете, дети, они маленькие, они не боятся этих медведей, тем более все были там местные, в той местности их никто не боится. Но опасность от них есть. Они очень милые, красивые, умные животные, у них есть одна только проблема. Они кушают все подряд, в том числе и людей. И, в общем-то, вот надо было убедиться, что все дети благополучно сели в машину. И уже все сидят в машине, машина заведенная, а я стою рядом с этим медведем и смотрю по всем кустам, что никого нет. Знаете, друзья, ты понимаешь, что тебе сейчас вот никто не поможет. Машина довольно далеко, медведь бегает очень быстро, 60 км в час для него вообще не проблема. Вот. А ты далеко, и вот здесь остаешься только ты и твоя проблема. И все, никто тебя не выручит, никто не поможет, ты можешь ни на кого уповать. Друзья, вот в такие моменты, в пустом месте, когда вокруг никакой помощи, вот остаешься ты и Бог. И вот тогда помощь Божья для тебя уже не пустые слова, а для тебя это единственный шанс на спасение. И вот тогда ты молишься так искренне, так горячо, так по-настоящему, как никогда в своей жизни. Друзья, чтоб нас так научить молиться, всегда Бог допускает иногда эти обстоятельства и подрезает всю помощь, и все убирает из-под наших ног. И мы не чувствуем никакого основания, никакой поддержки и впадаем, может быть, в панику до тех пор, пока не вспоминаем, что у нас же Бог есть, надо к Нему кричать. И Бог, конечно, приходит, успокаивает, может быть, немножко укоряет, как когда-то Петра, Зачем ты усомнился, маловерный? Ну я же рядом, ну я же тебя вижу, я никогда не опаздываю, я всемогущий Бог, я могу успокоить это море, я могу сделать, чтобы ты ходил по воде. Не переживай, пожалуйста, я рядышком, тебе нечего бояться, нечего волноваться. Друзья дорогие, ну конечно же, когда ты видишь эти волны, когда ты видишь эти проблемы накатывающиеся, ты знаешь, что Бог всемогущий, но все равно боишься, но все равно тяжело, все равно ищешь еще какой-нибудь запасной метод для спасения, какую-нибудь еще почву, на которую можно стать. Бог это хорошо, но вот но так страшно, что нужно еще что-нибудь уже для уверенности. Друзья дорогие, пусть нам Бог поможет вот целиком доверять Богу. И даже когда нам приходится проходить через такие особо пустые места, где никого рядом, никакой поддержки, когда никто не может помочь, чтобы мы не боялись и, как Давид, всегда помнили, что Господь нас не оставляет, и даже через долины тени смертной Он все равно идет с нами, и Его жезл, и Его посох, они никогда не отходят от нас, они должны нас успокаивать. И даже в этих обстоятельствах это не повод для того, чтобы нам сдаться, опустить руки и впасть в панику. Это повод для того, чтобы сказать, как Иов: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он восстановит вот эту распадающуюся плоть, я в это верю». Как Авраам, который, когда клал своего сына на жертвенник, верил, что Бог в силах и из мертвых воскресить. Это потрясающая вера. Никого вокруг, никто не может помочь. К Киеву пришли эти жалкие утешители, укорили его. Он ждал, может быть, хотя бы одного слова поддержки, но не дождался. И он понял, что он один на один со своими проблемами. Жена сказала: «Похули Бога и умри». И больше никого вокруг, кто бы посострадал, кто бы поддержал, кто бы сказал: «Ты так мучаешься, дай я тебя хоть обниму. Или просто посижу рядом и выражу тебе свои соболезнования». Никого абсолютно. И остался только один. Мой Искупитель. Слава Богу, Он жив. И я верю в то, что Он поможет. Я верю в то, что Он никогда не оставит. И вот именно это понимание и эта вера помогли пройти ему через эти жуткие испытания. И поэтому книга Иова заканчивается так превосходно и так чудесно. У нее такая прекрасная концовка. Именно потому, что Иов всегда помнил, кто с ним рядом. Друзья дорогие, и у нас все закончится хорошо в наших переживаниях, испытаниях, если мы знаем, кто с нами рядом, если мы знаем, кто готов помочь, и если первый, кому мы бежим за помощью, это наш Господь. Пусть в нашей жизни всегда так будет, и нам пусть в этом Бог наш поможет. Аминь. Помолимся.